Сегодня, 2 мая, Светлое Христово Воскресение, Пасха. Церковь вспоминает святую блаженную Матрону Московскую, святых мучеников Фиону, Христофора и Антонина, святителя Трифона, патриарха Константинопольского, священноисповедника Виктора Островидова. Пасха – самый главный праздник Церкви. Он воплощает в себе всю суть христианства. Фактически, вера сводится к тому, что ее последователи знают – Бог умер за их грехи, а потом воскрес. И тем самым упразднил всевластие смерти для человека. Или другими словами, Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. Само слово «Пасха» означает переход, стремительное избавление. Этим словом когда-то иудеи назвали свой праздник освобождения от египетского рабства. Христианская Пасха – это такое же стремительное освобождение всего человечества от рабства, смерти и греху. Смысл и событийное настроение Пасхи лучше всех передал святитель Иоанн Златоуст. «Пусть никто не рыдает о своем убожестве, ибо явилось общее царство». Пусть никто не оплакивает грехов, ибо воссияло прощение из гроба. Пусть никто не боится смерти, ибо освободила нас Спасова смерть. Воскрес Христос, и жизнь пребывает. Воскрес Христос, и мертвый не един во гробе. Огорчился ад, ибо упразднен. Взял тело, а прикоснулся Бога. Принял землю, а нашел в нем небо. Взял то, что видел, а подвергся тому, чего не ожидал. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Воскрес Христос, и ты низвержен. Если Пасха – центр жизни верующего, то пасхальная радость – естественное состояние духа. Об этом особо говорили отцы церкви, наши святые и праведники. Преподобный Серафим Саровский – каждого приходившего к нему приветствовал словами «Радость моя! Христос воскресе!». Святого праведного Иоанна Кронштадтского называли в народе «пасхальным батюшкой». Еще один пасхальный урок для верующих – сохранить в сердце и нести всем окружающим эту радость, это ликование, эту любовь и весть о победе жизни над смертью. Блаженная Матрона Московская, в миру Матрёна Дмитриевна Никонова, родилась в Тульской губернии в 1881 году. Девочка от рождения была слепой. По преданию, родители сначала хотели оставить ее в приюте, но мать передумала после того, как ей приснился необыкновенный сон. Белая птица, необычайной красоты, но слепая, села на ее груди. Житие сообщает, что уже в 8 лет Матрёна лечила больных и обладала даром прозорливости. В 18 лет у девушки отнялись ноги. С 25 года Матрона жила в Москве. Она находила приют у друзей, знакомых. К пророчице потянулись верующие за советом, исцелением духовным и телесным. Сохранилось множество свидетельств, как ее молитвенная поддержка помогла людям. После кончины праведницы в 1952 году ее могила стала местом паломничества. Словно сбылись ее слова: «Все-все приходите ко мне и рассказывайте, как живой, о своих скорбях. Я буду вас видеть и слышать, и помогать вам». Почитание блаженной Матроны росло. По молитвам к ней совершались многочисленные чудеса и исцеления. В 1998 году мощи старицы были перенесены в Свято-Покровский женский монастырь. В 2004 году Матрона Московская была прославлена в лике святых. Ныне святая Матрона Московская – одна из самых известных и почитаемых в России святых. Народная любовь к ней необыкновенна. Есть множество свидетельств об ощущении близости, теплоты и отзывчивости на просьбу о помощи, которая приходит во время молитвенного общения с блаженной Матроной. Сегодня мы просим святую как самолитвенницу. Блаженная Матрона, моли Бога о нас. Шестого мая церковь будет вспоминать святого Георгия Победоносца. В дни, когда он претерпевал выпавшие ему мучения, многие свидетели его мужества и веры тоже провозгласили себя христианами. Некоторые последовали на казнь раньше, чем вдохновивший их великомученик. Церковное предание с любовью хранит их имена, а верующие обращаются за их молитвенной поддержкой. Среди них святые мученики Христофор, Фиона и Антонин. Они жили на рубеже III и IV веков и служили в войске императора Диоклетиана копьеносцами. Однополчанам выпало стать очевидцами страданий и подвига святого Георгия Победоносца. Воины тоже уверовали в Спасителя и объявили себя христианами. Их тут же бросили в темницу. На другой день Диоклетиан стал уговаривать Христофора, Фиону и Антонина отречься от Христа. Потом воинов пытали и приговорили к казни. Но, вдохновленные примером святого великомученика Георгия, они твердо исповедовали свою веру. Святитель Иоанн Златоуст говорил: «Сильнейшим доказательством воскресения служит то, что Христос, умерщвленный, явил после смерти такую силу, что живых людей убедил презирать жизнь ради исповедания Его». Церковь прославляет святых мучеников Христофора, Фиона и Антонина и просит их: молите Бога о нас. Святитель Трифон, патриарх Константинопольский, жил в X веке. Он рано принял монашеский постриг и много лет прожил в одной обители. Про Трифона говорили, что он отличался кротостью, незлобием, твердой верой и любовью к церкви. В то время в Византии правил император Роман. Ему очень захотелось возвести на патриарший престол своего младшего сына Феофилакта. Но тому было всего лишь 16 лет. Император предложил Трифону стать патриархом Константинопольским до возмужания Феофилакта. Инок кротко принял волю императора и мудро управлял церковью. Но уже через 3 года Роман решил, что сын вырос и достоин занять патриарший престол. Трифон возразил императору, что юноша еще слишком молод и неопытен, и отказался подвергнуть риску церковь. Роман пытался найти предлог, чтобы лишить Трифона патриаршества. Но жизнь и дела владыки были безупречны. Тогда он прибегнул к хитрости и выманил у патриарха пустой лист с его титулом и росписью. Позже туда были вписаны слова о добровольном сложении патриаршества. Трифон со смирением принял обман и вернулся в свой монастырь. После смерти святителя подлог был раскрыт. Его мощи с почестями перенесли в гробницу патриархов в Константинополе. Мы верим, что святые выступают ходатаями перед Господом в Его святой воле преклонить слух к молитвам святых угодников о нас. Сегодня мы вспоминаем святителя Трифона Константинопольского и просим его: моли Бога о нас. Священный исповедник Виктор, епископ Уржумский, в миру Константин Островидов, родился в 1878 году в Саратовской губернии. Он с отличием закончил духовные образовательные учреждения и в 1903 году принял монашеский постриг. Свое служение он начал в родном крае как настоятель Свято-Троицкого подворья Саратовского Спасо-Преображенского монастыря. В это же время он прочел в Саратове серию блестящих лекций по актуальным социальным вопросам. В числе публики был губернатор края, будущий премьер-министр Петр Столыпин. После революции архимандрит Виктор стал епископом Уржумским, помощником епископа Вятской епархии. Он сразу же не понравился властям своей образованностью, открытостью и проповедническим талантом. В середине 20-х епископ Виктор оказался втянутым в интриги и дискуссии, которые навязала церкви советская власть, стремившаяся расколоть ее. Он пережил несколько арестов, заключений, ссылок, но не оставлял своего участия ни в жизни церкви, ни в помощи пастве. Его письма духовным чадам и публицистика на тему современной церковной жизни стали заметны властям. В 28-м году епископа Виктора приговорили к ссылке на Соловки, а когда ее срок закончился, отправили еще дальше, вглубь Коми. Там владыка скончался в 34-м году. Его мощи сейчас хранятся в Преображенском монастыре в Вятке, ставшей священноисповеднику родной. За строками жития мы видим незаурядного проповедника и пастыря. Главный дар священноисповедника Виктора, епископа Уржумского, — подлинное горение в вере. Он служил Богу всеми талантами и исповедал Христа в годы гонений. Церковь молится ему. Священный исповедник Виктор. Моли Бога о нас.